Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Задержан губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. Яблоко и СПС намерены продолжать диалог. ГУАМ преобразована в Организацию за демократию и развитие. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщают, что губернатор отказывается давать показания. Против Баринова возбуждено уголовное дело по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. В рамках этого дела сегодня был задержан и главный бухгалтер компании «Архангельская геологодобыча» Сергей Гаврилов. Компанию ранее возглавлял Алексей Баринов. В Корякии произошла целая серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Сотни жителей провели ночь в палаточном городке. В поселке Теличики была вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, восстановленных после недавнего землетрясения, говорит представитель МЧС России Михаил Розанов.
Повреждений зданий не обнаружено, жертв нет, а организовано восстановление линии электропередач, подключена была подача воды и тепла.
Сообщил представитель МЧС. Ученые опасаются, что подземные толчки могут повториться.
Если землетрясения еще будут, скорее всего, они еще будут, то они будут, конечно, иметь магнитуду 5, 6, может быть, несколько больше 6, но вряд ли сравнимые с тем, что было 21 апреля.
Отметил сейсмолог Виктор Чубров. Принято решение отложить возвращение тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. «Яблоко» и «Союз правых сил» будут продолжать конструктивный диалог о создании в России эффективных демократических структур. Об этом говорится в меморандуме лидеров партии, который был обнародован сегодня. Документ был подписан 28 апреля, но только сегодня была окончательно согласована его публикация, сообщили в «Союзе правых сил». Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. В докладе приводятся итоги прошлого года, в котором, по мнению организации, наиболее показательно проявилась позиция ряда западных стран – усиление безопасности в обмен на ограничение гражданских свобод, говорит представитель «Международной амнистии» Джудит Аренес.
Несомненно, 2005 стал годом противоречий, и примером этого может служить Европа. В то время как в небе над ней летали самолеты ЦРУ, на которых могли содержаться пленники, и никто не знает, откуда и куда их переправляли. С другой стороны, международные и национальные организации предприняли целый ряд серьезных шагов для усиления общественного контроля за деятельностью исполнительных властей. Совет Европы и Европарламент начал расследование сообщений о рейсах самолетов ЦРУ. В Италии прокурор выдал ордер на арест сотрудников ЦРУ, которые участвовали в похищении одного подозреваемого в Милане. Британская палата лордов отвергла законопроект, согласно которому суды в стране могли бы принимать во внимание показания, предположительно добытые под пыткой. Появляются все новые доказательства тому, что впервые с 11 сентября люди вполне осознали, что избранный способ борьбы с международным терроризмом не самый эффективный.
Это была представитель Международной амнистии.
Радио «Свобода». Новости.
Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Избирательная комиссия завершила подсчет бюллетеней в Черногории. За выход из Союза с Сербией на воскресном референдуме высказались свыше 55% черногорцев. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования, а Евросоюз признал референдум соответствующим демократическим нормам. В этом году в Атлантическом океане произойдет до 16 тропических штормов, 10 из которых могут перерасти в ураганы. Такой прогноз выпустило Национальное управление США по изучению атмосферных явлений. Не исключено, что на сей раз ураган может угрожать и Нью-Йорку. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Сезон ураганов обещает быть менее опасным, чем в прошлом году. Однако побережье Мексиканского залива только-только начинает восстанавливаться после урагана Катрина, который бушевал здесь в августе прошлого года. Более 100 тысяч семей все еще живут во временных передвижных домиках, которые предоставило правительство. А вот что говорит житель Нью-Йорка, метеоролог Ник Коч. Самое опасное в Нью-Йорке – это сами жители города. Они самонадеяны и считают, что прошли огонь и воду. Но в последний раз Нью-Йорк видел ураган в 1938 году. Так что здесь не знают, какая это страшная сила. Многие районы Нью-Йорка находятся в низине. В случае урагана придется эвакуировать более 2 миллионов человек. Район Уолл-стрит может покрыть 2-метровый слой воды. Сезон ураганов в Атлантическом океане продолжается с 1 июня до 30 ноября. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, приняли устав и подписали документы о создании новой организации. По словам главы МИД Украины Бориса Тарасюка, отныне ГУАМ становится субъектом международного права. Участники встречи в Киеве обсуждали перспективы сотрудничества в области энергетики и вопросы урегулирования региональных конфликтов. Международный союз производителей коммерческого программного обеспечения объявил о некотором снижении доли пиратской продукции на рынках России, Украины и Китая. В последнем отчете организации отмечается, однако, что общие потери от нелегальной продажи компьютерных программ достигли в прошлом году 34 миллиардов долларов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Медведи би.
Это был выпуск последних известий. Его подготовил и представил Александр Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Черногории сторонники сохранения Союза с Сербией отказываются признать результаты референдума, согласно которым в республике будет провозглашена независимость. Организация ГУАМ на саммите в Киеве придан новый статус. В Польше завершилась ежегодная операция по спасению лягушек. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, сторонники сохранения Государственного союза Сербии и Черногории требуют провести повторный подсчет результатов референдума о независимости Черногории. Согласно неофициальным данным, за самостоятельность маленькой Адриатической республики проголосовали 55,5% участников референдума, что по условиям политической кампании достаточно для признания независимости. Ожидается, что сегодня станет известна официальная позиция Белграда, рассказывает корреспондент Радио Свобода в столице Сербии и Черногории Айя Куге.
Председатель Республиканской избирательной комиссии Франтишек Липко сообщил, что предварительные результаты референдума станут окончательными после истечения срока, в течение которого закон позволяет опротестовать итоги голосования. Однако, по его словам, к середине дня вторника таких требований в официальной форме не поступило. Представитель Европейского союза по организации черногорского референдума Мирослав Лайчак заявил, что голосование было проведено с соблюдением демократических норм, и поэтому Евросоюз признает его итоги.
Нам известно мнение 5 миссий международных наблюдателей. Мы видели, что эта политическая кампания протекла удивительно мирно, конструктивно, цивилизованно и по-европейски. Мы, Европейский Союз, признаем волеизъявление народа Черногории.
Лидеры проигравшего на референдуме блока за сохранение союза с Сербией в понедельник выступили с требованием пересчитать все голоса и отменить предварительные результаты голосования, утверждая, что были нарушения и процесса голосования, и подсчета голосов. Однако они до сих пор не представили никаких конкретных доказательств. По трое их представителей входили в комиссию каждого избирательного участка, а возражения возникли лишь после того, как стали известны результаты референдума. Руководитель белградской неправительственной организации «Юристы за демократию» профессор Стеван Лилич считает, что черногорская оппозиция не продемонстрировала политической зрелости.
В Черногории сейчас очень важно соответствовать политической, общественной, моральной и культурной задаче, стоящей перед республикой. Мы видели, что даже сами граждане Черногории удивились, как нормально прошел референдум с такой огромной активностью избирателей. С другой стороны, стандарты и условия процесса голосования были ясно определены. Попытка оспорить итоги голосования не повлияет на окончательный исход плебисцита. Я считаю, что серьезно нужно задуматься над тем, хватает ли черногорской оппозиции политической мудрости. Вместо того, чтобы добиться компромисса с политическими противниками, они углубляют раскол.
Окончательные официальные итоги референдума Черногории ожидаются до конца недели. Но уже сейчас с уверенностью можно утверждать, что результаты меняться не будут. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Ну а сербы в целом болезненно отреагировали на решение Черногории провозгласить государственную независимость. И специалисты-этнологи полагают, что такое чувство горечи – характерное переживание для тех народов, которые составляли так называемый центр империи. Об этом в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышляет известный российский ученый, руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Пайн.
Как правило, такого рода собственнические ощущения по отношению к другим народам испытывают народы, которые составляли центры империи. Даже если такого рода империи возникали не в глубоком историческом прошлом, а уже, скажем, в 20 веке, но так или иначе имели характер неравноправного, насильственного подчинения одних народов другим, то вот такого рода традиция, она остается и впечатливается. И требуется огромный исторический период для того, чтобы излечиться от такого рода проблем. Мы часто обращаем внимание на русских их отношения к потерям, но такого рода эффекты существуют и у англичан, и даже у португальцев, которые совсем еще недавно были колониальной державой, и у испанцев, и так далее.
Как долго сохраняется вот это ощущение старшего брата у тех народов, которые составляли центр империи? А какой период времени необходим для того, чтобы произошли изменения в общественном сознании, которые позволили признать бы вот эти новые государства в качестве полноправных, так сказать, субъектов для отношений?
Ну, понимаете, это зависит, в общем-то, не от времени, а еще от характера взаимоотношений. Все-таки признание балтийских государств как независимых практически на уровне массового сознания произошло. Хотя потому, что еще и в Советском Союзе эти территории были для советских, как бы, советской заграницей. Там не только снимались фильмы про зарубежные ситуации, но они и в сознании были в значительной мере отделенными. А другое дело Украина или Белоруссия, которые и сегодня воспринимаются как часть единого нашего «мы». Разумеется, длительность этих процессов будет разная. Еще более важный фактор – это то, как ведет себя власть, как она конструирует некие образы, содействует ли она осознанию новых реальностей, адаптации к новому миру, к новому пространственному телу, или сыпет соль на раны. Ну, скажем, если глава государства говорит о том, что распад СССР, то есть процесс, в результате которого возникло его государство, которым стал президент, является величайшим геополитической катастрофой, то можно себе представить, как носятся россияне к потерям. Не только своим, не только к возможному уходу или отдалению Украины. И мне кажется, что в России переживали отделение Черногории от Сербии более остро, чем сами сербы. Многие явления, которые, казалось бы, далеко от России находятся и связаны с какими-то территориальными переделами, воспринимаются здесь достаточно болезненно.
Есть еще одна особенность у такого рода процесса. Вот когда кто-то хочет отсоединиться, обычно используют лексику, связанную с братскими отношениями. Даже два брата не могут жить в одном доме. Вот мы братьями останемся, но будем жить порознь. А для представителей большого народа характерно другое ощущение. Вот там журналисты вовсю используют вот эту аналогию с тем, что распалась семья, уходит жена или там уходит муж, и в этом есть какое-то ощущение трагизма некого. С чем это связано? Почему вот такие семейные схемы переносятся на политическую реальность?
Это очень характерная особенность определенного типа мышления, такие семейно-генетические. Империи в значительной мере строятся вот на основах таких вот семейно-генетических идеологем или метафор. Советский Союз, республики, сестры, народы, братья. Запутаясь в этой семейной генеалогии, кто кому сестра, кто кому брат, и как они соотносятся, родина, мать и так далее и тому подобное. Как раз переход от таких вот патриархальных отношений и видения к прагматическим, не надо делить по-братски, давайте делить по закону. И эта идеология, она характеризует модернизацию сознания.
Это было мнение руководителя Центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Пайна. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шар. В Москве 18:15. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжалось оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Судья зачитала выводы следствия, сделанные на основе анализа вещественных доказательств. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру Организацию за демократию и развитие ГУАМ. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Пострадавших нет. Правозащитная организация Международная амнистия подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за расширение ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его сегодня ведет мой коллега, обозреватель Ефим Фиштейн. Среди тем сегодняшнего выпуска – национальные отношения в республиках Южного Кавказа, подростки-нонконформисты в российских школах. Вы услышите беседу с редактором лучшего в Европе научно-фантастического журнала. Будут и другие темы, интервью. Все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Сегодняшняя газета Wall Street Journal напечатала статью бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, посвященную проходящему в эти дни визиту нового израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта в Вашингтон. Автор пишет: «Ольмерт будет просить совета и содействия в финансировании ухода от 50 до 100 тысяч израильских поселенцев с 90-95% территории Западного берега и из некоторых районов Иерусалима, а также передислокации израильской армии вокруг барьера безопасности. Большинство американцев, пишет Вулси, полагают, что такое размежевание разумно с точки зрения создания палестинского государства и что умерить палестинскую враждебность к Израилю можно только уступками. Эти предположения могут быть в основе своей ошибочными, полагает автор. И продолжает. Подход, который Израиль хочет реализовать на Западном берегу, уже испытан на секторе Газа и полностью провалился. Сейчас мир должен выяснить, как не дать палестинцам голодать, не давая денег хамасовскому правительству в секторе Газа, правительству, которое нацелено на уничтожение Израиля. Под угрозой не только Израиль, но и умеренная Иордания. Израильские уступки приведут к тому, что США будут казаться слабее, как якобы призвавшие к этим уступкам. Наивно полагать, пишет Джеймс Вулси, что разрешение конфликта может произойти в то время, когда основой радикальной исламистской и палестинской программы является максимализация еврейских смертей. Создание палестинского государства будет реально тогда, когда к палестинцам будут применяться те же стандарты, что и к израильским гражданам арабского происхождения. А пока что три провала за последние 13 лет заставляют задуматься, мудро ли идти на дальнейшие уступки, пишет бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси в газете Wall Street Journal. Андрей?
Алан, какие еще темы вы выбрали сегодня?
Газета «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье выражает глубокую озабоченность опубликованным вчера фактом кражи компьютерного диска с персональными данными 26,5 миллионов ветеранов вооруженных сил США. Диск вместе с ноутбуком был похищен из жилища сотрудника Министерства по делам ветеранов, взявшего работу на дом. Газета пишет: «Хотя в цифровом обществе какие-то хищения данных неизбежны, организации, хранящие у себя имена, даты рождения и номера социального страхования внимания людей, должны, по крайней мере, пытаться их избежать, не позволяя сотрудникам брать на дом файлы с деликатной информацией. Это очевидно, и тем не менее, вчера было объявлено, что каждый живущий ныне ветеран находится под угрозой кражи идентичности. Это значит, что теперь будет ограничен доступ к такой информации для тех, кому она может действительно понадобиться в законном порядке. Если 26 миллионам ветеранов повезет, вор не сможет осознать ценности украденных файлов и не сможет получить доступ к их банковским счетам. Однако никто не знает, когда люди со злыми умыслами смогут использовать эту информацию, через месяц или через год, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост» Андрей.
Алан, а статьи на какие-то любопытные социальные темы есть ли в вашем обзоре сегодня?
Да, газета «Вашингтон Таймс» пишет, что по мере старения американских бэби-бумеров, то есть детей послевоенного демографического взрыва, на уровень рекордных выходят продажи так называемых RV, то есть домов на колесах в виде больших автобусов. Люди добиваются финансовой независимости, их дети становятся взрослыми, самое время начать путешествовать по стране. В прошлом году почти 8 миллионов американских семей имели по меньшей мере один такой автобус, что на 58% больше, чем в 1980 году. Газета, в частности, пишет об одной супружеской паре, которая занимается ипотечными залогами. Эта пара разъезжает по стране, одновременно занимаясь своим бизнесом. В их доме-автобусе оборудован офисный отсек с мобильной телефонной связью и беспроводным интернетом. В свободные от работы часы чета Рассела и Джин Глайнцев любят посидеть рядом со своим чудо-автобусом на берегу океана во Флориде, так как если бы это было в их офисе, в офисе их компании в Калифорнии, пишет газета «Вашингтон Таймс». Андрей.
Большое спасибо, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 18 часов 21 минута. Продолжаем программу. В Киеве организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. Сегодня участники саммита стран ГУАМ, Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли устав и подписали документы о создании новой организации, передает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
По итогам двухдневного саммита лидеры четырех государств подписали устав и декларацию о создании на базе ГУАМ международной организации. На совместной пресс-конференции президент Украины Виктор Ющенко так очертил задачи объединения, получившего новый статус.
Нашими ключевыми целями есть формирование регионального пространства демократии, безопасности, стабильного экономического, гуманитарного и социального развития, евроинтеграция и евроатлантическая интеграция. Стремление занять достойное место в объединенной Европе.
Штаб-квартира Организации за демократию и развитие будет находиться в Киеве. По очереди организацию будет возглавлять каждый из президентов. На фоне давления России четверка, как считают многие, составит противовес влиянию Москвы на постсоветском пространстве. Впрочем, как отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, политика ГУАМ не направлена против Кремля.
Наша организация, она не конфронтационная, и она не направлена против кого-то. Зачастую в некоторых средствах массовой информации пытаются представить ГУАМ как организацию против. Это не так. Мы не собрались здесь дружить против кого-то. Мы собрались работать конструктивно, сотрудничать, продвигать взаимовыгодные проекты.
Тем не менее, о России на саммите вспоминали. Президенты, в частности, обсуждали возможность уменьшения энергетической зависимости от российских поставок. Ключевую роль в этом процессе может сыграть Азербайджан, имеющий крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, лидеры четверки заявили о готовности реализовать подписанное еще несколько лет назад соглашение о зоне свободной торговли. Эту давнюю инициативу Украине так и не удалось воплотить в жизнь в рамках СНГ. Особенно важным в условиях экономических санкций России введение зоны свободной торговли назвал грузинский президент Михаил Саакашвили.
Очень важно, что в эпоху, когда против Украины, против Грузии, против Молдовы реально ввели экономические санкции, в эпоху таких новых препятствий, эмбарго, мы согласились вести режим свободной торговли между нашими странами. Это совершенно конкретная выгода всем странам, всем гражданам, всем производителям.
В качестве гостей на саммите присутствовали представители США, Болгарии, Польши, Румынии, а также президент Литвы Валдес Адамкус. По словам украинских дипломатов, пока еще рано говорить о расширении Организации за демократию и экономическое развитие. Однако лидеры четверки не исключают, что в будущем к региональному объединению могут присоединиться некоторые страны Причерноморья и Балтии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Екатеринбурге прошел 11-й российский экономический форум. На нем обсуждались так называемые национальные проекты улучшения качества жизни населения, широко разрекламированные в последнее время. Участники форума пытались выработать рекомендации федеральным властям по поводу этих проектов, и дискуссия получилась довольно острой. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Организатор форума «Национальный экономический совет», куда вошел автор идеи, бессменный патрон умного собрания, свердловский губернатор Эдуард Россель. Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, также член Национального экономического совета, он один из тех, кто не оставлял вниманием Екатеринбургский экономический форум все 11 лет.
Пока до конца эти национальные проекты, именно как проекты, давайте будем откровенны, пока еще они не разработаны. Это должен быть нормальный, проработанный бизнес-проект и программа, потому что проблемы комплексные. Проект «Доступное жилье». Есть большая опасность, и многие эксперты обращают на нее внимание, что все сведется, собственно, к раздаче денег. Когда мы получим новый виток роста цен на жилье, если мы не создадим механизмы, которые обеспечат адекватное предложение жилья. А для этого, вот, слава богу, что, скажем, у руководителей Свердловской области хватило мозгов понять, что начнется очередной бум жилищный, поэтому надо вообще заняться цементом. Люди, которые мыслят категориями национальных проектов, они не мыслят категориями цемента, да? А без него, собственно, не происходит дальше развитие строительства.
В начале Российский экономический форум в Екатеринбурге пробовал называться «Уральским Давосом», но внимание федеральных властей в предыдущие годы к его рекомендациям было неочевидным. Нынче оценили оперативность в выборе темы – национальные проекты. Это обеспечило присутствие на открытии форума председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Эксперты от экономики словосочетанием «приоритетный национальный проект» вдохновились не все и не полностью, объясняет директор Института народно-хозяйственного планирования Виктор Ивантер.
Против чего, а чтобы очень выделываться, все это назвать национальным проектом. Если вы хотите чего-то добиться, это все нужно именовать национальным проектом. Это лучший способ ничего не добиться.
Для кого на самом деле были сказаны слова «национальные проекты», объяснил вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.
Мы с вами знаем эти темы, они достаточно банальны, ведь все, кто не знает проблемы образования, здравоохранения. Но вертикаль власти ведь у нас привычна к тому, что пока президент не сказал, ничего делать не буду. И поэтому то, что было сказано, давайте вот эти четыре приоритета сделаем конкретными национальными проектами, то это, я считаю, стратегически очень правильно. Решение.
Сегодня каждый регион России заявляет, что взялся за исполнение приоритетных национальных проектов. За неимением полного понимания сути происходящего под актуальный заголовок попадают региональные социальные программы, которые десятилетиями тянулись на средства местных бюджетов. Свердловский губернатор Эдуард Россель теперь настаивает, что с появлением в обороте нового словосочетания должны произойти изменения не только в руководящих головах, но и в межбюджетных отношениях.
А вот межбюджетные отношения, это вы серьезно задали вопрос. Я все-таки надеюсь, что будет какое-то послабление в этом вопросе. Особенно тяжело донорам. Вот нам. Мы занимаем третье место в России по физобъемам. Мы занимаем первое место по приросту инновационного продукта в России. Мы занимаем все места до шестого места. И инвестиции, и розничная торговля. И чего только нет. Какие только показатели. А по выделению средств на душу населения по бюджету мы занимаем 60 какой-то там мест из 89 субъектов. Нет экономической заинтересованности. Сколько бы ты не работал, работал, как бы хорошо ты ни работал, у тебя все отнимают. На фоне того, что я все время слышу профицит. Ну, думаю, ну когда-то профицит дойдет до нас.
Заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе Виктор Басаргин критиковал региональные власти за то, что пытаются максимально заместить средства местных бюджетов федеральными в том, что касается трат на здравоохранение, образование и прочие теперь приоритетные. По словам Эдуарда Росселя, это не может быть отнесено к Свердловской области, которая вкладывается в национальную идею по полной на один федеральный рубль 4 своих.
Это был материал, который подготовила корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда его ведет мой коллега Александр Генис. Среди тем сегодняшнего выпуска нью-йоркская премьера фильма «Код да Винчи». Вы услышите беседу с ведущим рубрики «Кинообозрение» Андреем Загданским. В рубрике «Искусство и власть» репортаж Рай Вальс, вернисажа 50 художников в нью-йоркской галерее Фельдмана. Будут и другие интересные темы и интервью. Слушайте «Американский час поверх барьеров» с Александром Генисом в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял Хорошевский суд столицы. Пострадавшая Тамара Горбулева требовала от властей Москвы выплатить ей 900 000 долларов и назначить пожизненную пенсию. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Сегодня судья зачитает выводы следствия, сделанные на основе анализа вещественных доказательств. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около 100 человек пытались добиться встречи с руководством страны и требовали от властей предоставить им гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли устав и подписали документы о создании новой организации. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Тиличики вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, восстановленных после апрельского землетрясения. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Правозащитники, в частности, настоятельно рекомендуют Соединенным Штатам закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за расширение ЕС. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сегодня встречается в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 23 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Памяти писателя Аркадия Викторовича Беленкова. Отрывок из его нашумевшего письма в Международный пен-центр, написанного в 1969 году, читает диктор. Радио «Свобода». 23 мая 80-го года.
В прекрасном курортном городе Ментоне легко выражать неодобрение Союза писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Гораздо труднее и, безусловно, более необходимо в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей, и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя либеральной. Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям – Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой. Это делали простые советские люди, прокуроры и судьи, университетские профессора и учащиеся средней школы. Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада. Из наиболее старательно вычерчивающих, строгающих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Стайрона. В связи с тем, что попрание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом 3 Пенхартии, призывающий бороться за идеалы всего человечества, я предлагаю Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава Пен-клуба исключить. И на основании пункта 4, который провозглашает свободу печати, принять в Пен-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: Анатолия Марченко, Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Из моих слов вы сделаете вывод: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя? Советскую власть уничтожить нельзя, но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.
Аркадий Беленков из письма в Международный Пен-центр. Радио «Свобода», 23 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Сейчас в программе «Время свободы» панорама высоких технологий. Ее ведет Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Корпорация Microsoft совместно с китайским производителем компьютеров Lenovo запустила программу по часовой продаже компьютеров и программного обеспечения. На этой неделе программа FlexGo начала работать в Бразилии, а через 3 месяца ее планируется запустить в Мексике, Китае, Индии и России. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
По программе FlexGo покупатель первоначально выплачивает половину стоимости компьютера и программного обеспечения. В дальнейшем он платит от 50 до 75 центов за каждый час работы за компьютером. Для этого служат специальные карты предоплаты, подобные тем, что используются сотовыми операторами. Через несколько сотен часов работы, когда долг будет выплачен, компьютер переходит в собственность покупателя. Новая схема учитывает нерегулярность поступления доходов у многих жителей развивающихся стран. Одновременно схема позволяет жестко увязать продажу программного обеспечения с продажей компьютера.
Новости коротко. В текстовом редакторе Microsoft Word обнаружена опасная уязвимость. При открытии в редакторе особым образом подготовленного документа на компьютере запускается спрятанная в документе программа. Она позволяет злоумышленнику полностью взять под контроль компьютер. Уже обнаружены троянские программы, использующие эту уязвимость. Однако заплата ожидается только в середине июня. Пользователям настоятельно рекомендуется не открывать док-файлы, полученные из неизвестных источников. Компания IBM совместно с Fuji Photo Film добилась рекордной плотности записи информации на магнитной ленте – около 7 миллиардов бит на квадратный дюйм. Это в 15 раз выше, чем в лучших ленточных устройствах, доступных в настоящее время на рынке. Для записи гигабайта данных при такой плотности хранения потребуется не больше 10 сантиметров магнитной ленты. Японские исследователи из лаборатории фундаментальных исследований корпорации NTT объявили о создании ультрафиолетового светодиода с рекордно короткой длиной волны излучения 210 нанометров. В состав светодиодов входит нитрат алюминия и кремний. Новые светодиоды обеспечат дальнейшее развитие технологии оптических дисков. Ожидается также, что эти светодиоды позволят избавиться от использования экологически опасной ртути в мощных люминесцентных лампах.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Приближение летнего купального сезона вновь делает актуальной проблему безопасности людей на воде. Только в прошлом купальном сезоне, к примеру, в водоемах Петербурга утонули более 200 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге очень много водоемов, где люди летом традиционно купаются и отдыхают. Но только 33 из них зарегистрированы официально как места массового отдыха, купания, туризма и спорта. Безопасность отдыхающих обеспечивают 28 спасательных станций, оснащенных современными техническими средствами и укомплектованных квалифицированными специалистами. Но в последние годы на эти станции обращалось мало внимания, говорит начальник Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Петербургу Константин Пашинский.
Пожалуй, только курортный район какие-то средства выделял и приобретал технику для производства спасательных работ. Остальные районы, для них это была обуза очень большая. Нам приходилось всегда бороться, ругаться с руководством, но, к сожалению, на нее смотрели по остаточному принципу. Осталось немножечко денег, может, вам и дадим.
Петербуржцам все больше нравится не просто плавать, но плавать на собственных маломерных судах. Таковых в городе зарегистрировано больше 30 тысяч. Константин Пашинский говорит, что в этом отношении город переживает настоящий бум и что водные магистрали уже сильно перегружены.
Каналы, они перенасыщены, перегружены судами. Это стало представлять серьезную уже опасность и сложность для навигации, для перевозки. Та же фонтанка и каналы, они давно не углублялись, не прочищались хорошо. Очень узкий судовой ход. И такое количество судов, появилось большое количество именно таких крупных судов, которые перевозят по 50-70 человек. Там очень сложно маневрировать. Я неоднократно уже выступал с предложением, что необходимо ограничить количество причальных мест. Вот, например, в Венеции есть гильдия гальдоньеров, так они установили четко цифру 200 гондольеров. Дол, не более. Ну, наверное, чтобы не создавать лишней конкуренции, во-первых, а во-вторых, это безопасность.
Нельзя говорить о безопасности без хорошей подготовки судоводителей.
До недавнего времени только в Санкт-Петербурге была по-настоящему школа по подготовке судоводителей маломерного флота. Большая беда в том, что нас окружает Ленинградская область, Новгородская область, куда можно было сесть на машину, через 2 часа приехать и купить себе удостоверение. Сейчас с переходом в МЧС ситуация меняется. Начал достаточно активно работать АСВОД, который открыл множество различных школ.
Правда, подготовка там пока слабая. Предполагается, что во время саммита с 13 по 18 июля движение судов в акватории Невы и Финского залива полностью закроется. С каждой стороны может скопиться по 500 судов, ожидающих пропуска в Финский залив и обратно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Время свободы» продолжает наша рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет Александр Гостев.
Дураки живут не только в России. Успокоительный факт. Но здесь, к сожалению, им некого бояться. Поэтому они безнаказанно орут, лезут с кулаками. А в данный момент озабочены мировой премьерой одного кинофильма. Как бы, значит, ее где-нибудь сорвать и повсюду омрачить? Пишет известный литератор и публицист Самуил Лурье в статье под заголовком «Кошка да Винчи», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Чем бы таким испакостить настроение тысячам и тысячам мужчин и женщин, собиравшимся пойти посмотреть этот самый «Код да Винчи»? Казалось бы, кому какое дело, где и как проведут 2 часа своей личной жизни те или иные посторонние взрослые, на какую ерунду потратят свои, а не чьи-нибудь, между прочим, кровные трудовые? Но умственный мизерабль как раз и предпочитает чужие дела. Его возбуждает исключительно то, что его никак не касается. В кинозале сидите вы, а гнев душит его. Он страшно беспокоится о вашем нравственном здоровье. На неприятности ваши житейские ему плюнуть и растереть. Выбросят ли вас, предположим, с детьми, с вещами из общежития? Упакуют ли вашу дочь годика на 3 за плакат, приглашающий начальника освободить стульчак? Разорвут ли вашего сына на куски в казарме от скуки? Мизерабль спит без сновидений. Его волнует лишь ваша голова, ее перманентный техосмотр, как бы не попало внутрь чего-нибудь лишнего. А мы еще позволим себе скорбеть, как жаль, что не дожила до 60-летия Галина Васильевна, до 85-летия Андрей Дмитриевич, как будто они могли дожить, как будто они умерли по трагической случайности, как будто кто-нибудь допустил бы их присутствовать.
Как напоминает Самуил Лурье, и Сахаров, и Старовойтова были не умные, а очень умные люди. Далеко не всегда точно знали, да только чаще и вернее других догадывались, что делать и как. И совершенно безошибочно ориентировались в антимире ложных целей, требующих ложных средств. Понимали его насквозь и с отвращением отторгали. А он с ненавистью отторгал их.
Я попытался вообразить в себе, что Старовойтова и Сахаров – живы, и как бы они отнеслись к этой нелепой шумихе вокруг фильма «Код да Винчи». И подумал, что здравый смысл действительно существует только, когда он все-таки одушевлен любовью к свободе. И в человеке, и в обществе, мне так кажется, мы принимаем за здравый смысл и им гордимся мелочную политическую хитрость. И в результате приходим к жизни, где нету больших идей. Вот уже сколько лет наше общество не может выдвинуть здравых политических идей, а все время вращается придумать запрет, ужесточить наказание. Я думаю, ум по природе своей демократ. Вот здравый смысл по своей природе должен любить свободу, иначе он вырождается в глупость, приводит к абсурду. Да и при них это просто было бы невозможно, вот в присутствии Старовойтова или в присутствии Сахарова, говорить вот эти речи, обсуждать всерьез, запрещать или не запрещать фильм, подорвет ли он здоровье нации, духовный стержень и так далее. Я все время пытаюсь фиксировать вот это падение в мелочи, то, как наша духовная жизнь страны из-за вот этой вот, как ни смешно, из-за политической несвободы впадает в тину и рутину мелочей, скуки и пошлости.
Мнение известного литератора и публициста Самуила Лурье, автора статьи под заголовком «Кошка да Винчи», полный текст которой можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжалось оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру Организацию за демократию и развитие ГУАМ. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов, пострадавших нет. Правозащитная организация Международная амнистия подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за расширение ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. На западном берегу Иордана арестован лидер местного отделения Хамаса, несколько лет числившийся в списке наиболее разыскиваемых экстремистов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы» панорама новостей экономики. Ее ведет обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в мае может составить от 4 до 5%, прогнозирует представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Таким образом, по его словам, к лету рост потребительских цен составит не более 5,5%. Эти показатели, как считает Министерство финансов, делают достижимым годовой прогноз по инфляции, установленный Министерством экономического развития и торговли, на уровне 9%, говорит Алексей Саватюгин.
Мы наблюдаем в последние два месяца серьезный приток капитала в Российскую Федерацию. Мы наблюдаем серьезный рост золотовалютных резервов. Мы видим серьезное замедление темпов инфляции. И уже сейчас мы можем сказать, что 9% инфляции к концу года – это не только теоретическая цифра, но это цифра практическая.
Между тем, по оценке правительства, темпы роста потребительских цен в России в перспективе должны снизиться до 3-4% в год. Вице-премьер Александр Жуков предполагает, что эти показатели будут достигнуты уже к 2010 году.
В ближайшие три года рост российской экономики будет составлять, по нашим оценкам, около 6% в год в среднем. При этом одной из основных наших экономических целей, конечно, является снижение инфляции. Мы предполагаем, что в этом году инфляция в России составит не более 9% по сравнению с 10,8% в прошлом году. И в течение трех лет нашей целью является снизить инфляцию до уровня менее 5% в год.
Государственная Дума России в среду, как ожидается, рассмотрит в первом чтении законопроект, поручающий Центральному банку страны внести предложение и официально утвердить графическое изображение национальной валюты – рубля. Об этом заявил заместитель председателя палаты Олег Морозов. Также депутаты планируют обсудить в первом чтении поправки в закон о правительстве, которые запрещают членам кабинета использовать в официальных материалах, а также выступлениях, какие-либо расчеты в иностранных валютах. Министерство экономического развития и торговли России предлагает в 2007 году изменить методику отнесения компаний к малому и среднему бизнесу и перейти на европейские критерии, когда к этой категории относятся предприятия с количеством сотрудников до 250 человек, сообщил представитель министерства Андрей Шаров. Сейчас в России к малому бизнесу в промышленности относятся компании с численностью работающих до 100 человек, а в торговле до 30. Изменение методики, по оценке министерства, позволит удвоить количество предприятий малого и среднего бизнеса, доведя его до 2 миллионов. Все эти компании, как сообщил Андрей Шаров, в будущем смогут рассчитывать на поддержку федеральной и региональных программ развития предпринимательства, в том числе и в части получения банковских кредитов.
Предприниматель должен предоставить минимум 50% требуемого обеспечения. Следующая часть может раскладываться по договоренности с субъектом федерации. Какую-то часть берет на себя банк, какую-то большую часть, как правило, берет региональный залоговый фонд или региональный фонд гарантий. И таким образом риски распределяются. Банк получает клиента, клиент получает денежные средства займ.
Задолженность по заработной плате в России в апреле сократилась на 9,6% по сравнению с мартом и составила примерно 6 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом 95% долга приходится на предприятия и организации. Энергетический холдинг РАО ЕС России просит увеличить тарифы на электроэнергию в 2007 году на 12%, в 2008 на 9%, а в 2009 на 7,5%. Как сообщил представитель холдинга Павел Пустошилов, именно такой уровень индексации тарифов необходим РАО ЕС для начала реализации первоочередных проектов по строительству новых энергетических мощностей. Между тем, как заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф, предельный рост тарифов на электроэнергию в следующем году составит 10%, на 2% меньше, чем рассчитывает РАО ЕС России. Тем не менее, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, РАО ЕС намерена увеличивать объемы привлекаемых инвестиций, прежде всего на открытом рынке.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций, через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Акционеры европейской биржи Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одной из бирж в Лондоне, как ожидается, сделают сегодня выбор между двумя предложениями о покупке биржи. В понедельник Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить Euronext за 8 миллиардов евро. В конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте. Его сумма превышает предложение Нью-Йоркской фондовой биржи на 620 миллионов евро. Между тем, руководство Euronext сегодня фактически отклонило заявку компании Deutsche Börse, назвав предложение ее конкурента более привлекательным. Курс доллара на сегодня 27 рублей 10 копеек, на завтра 26,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 45 копеек, курс на среду 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Польши, где только что закончилась ежегодная операция по спасению лягушек. В ней участвовали сотни любителей природы, работников заповедников и охотничьих хозяйств, рассказывает Алексей Диковицкий.
В традиционных для этого времени года телевизионных репортажах о массовой гибели под колесами автомашин жаб и лягушек, которые в брачный период пытаются пробиться к воде через скоростные автострады и шоссе, неизменно показывают жителей окрестных деревень. Люди, особенно пожилого возраста, недоумевают по поводу того, что другие взрослые, образованные и серьезные люди приезжают из города для того, чтобы спасать каких-то земноводных. Фермерам, пережившим сначала насильственное создание коммунистическими властями коллективных хозяйств, а затем трудные времена трансформации, когда так называемые ПГРы, государственные сельскохозяйственные предприятия, вдруг перестали существовать, такое времяпровождение кажется пустой потерей времени. Меня такие вещи не интересуют. Лягушки, конечно, важны. Ими аисты кормятся. Аисты – часть нашего пейзажа, часть нашей жизни. Однако их же много, и этим бы я не занимался. Говорит житель одной из подляжских деревень, куда в марте-апреле приезжают активисты экологических организаций, чтобы спасать лягушек. Неподалеку находится небольшое озеро, которое местные жители называют «озером любви». Сюда во время брачного периода стекаются тысячи лягушек и жаб. При этом, видимо, под влиянием весны ощущение скорой встречи с особями противоположного пола, переходя через дороги, эти земноводные не обращают внимания на автомобили и в результате тысячами гибнут под колесами. Вот уже несколько лет по всей Польше проходят акции по спасению жаб и лягушек. Волонтеры, активисты экологических организаций расставляют вдоль дорог сетки, которые не позволяют лягушкам выскочить на проезжую часть, затем собирают их в ведра и переносят на другую сторону шоссе. Проводится такая акция и возле озера Любви. Несколько человек из соседнего Белостока приехали с ведрами, сетками и даже палаткой.
Намет есть тут, чтобы...
Мы поставили неподалеку палатку для того, чтобы по очереди дежурить и спасти как можно больше лягушек. Понятно, что наши действия могут показаться кому-то странными, но когда весной проезжая часть, асфальт буквально покрываются лягушечьими трупами, и когда это видишь, то совсем по-другому к этому всему относишься, ведь это ненормально. Жабы – это тоже живые существа, и когда они лопаются, как воздушные шарики, под колесами автомобилей, приятного мало. Так что мы делаем это для того, чтобы погибло как можно меньше лягушек. Будем за этим следить. Говорит пан Марек, работающий продавцом электротехники. Экологи собираются не только под крышей каких-то организаций, но и самостоятельно, например, с помощью интернета. Местные лесники рады помощи. Они сами с небольшими интервалами расставляют ведра с водой вдоль дорог, через которые переходят лягушки, для того, чтобы те, пытаясь перепрыгнуть через заградительные сетки, оказывались в этих ведрах, а не на шоссе. Затем жаб и лягушек примерно раз в день переносят на другую сторону дороги. И все же, как понять тех, кто занимается спасением лягушек, не потому что это его работа, а по собственному желанию, без вознаграждения или какой-то выгоды? Вот как свои действия объясняет представитель общественной организации «Саламандра» Анджей Сливовский. А я, знаете, очень хочу помочь. Почувствовал когда-то, что надо делать что-то полезное, кроме зарабатывания денег, походов по барам и покупки очередной пары ботинок. Это может показаться кому-то делом незначительным, мелким. И мне так казалось когда-то, но ведь это не имеет значения. Главное, что дело доброе. Ну, собираю я раз в год лягушек и переношу на другую сторону дороги. Что же в этом плохого? Это также живые существа. Делаю это, хотя со свободным временем у самого не очень-то. На одном только озере Любви, о котором мы говорили в самом начале, в брачный период собираются около 25 тысяч лягушек. Экологи подсчитали, что под колесами автомобилей по дороге к озеру гибнет каждая пятая, то есть почти 5 тысяч. Людям, которые решаются помочь лягушкам, удается спасти по крайней мере 2-3 тысячи жизней, хоть и лягушачьих. В конце отмечу, что движение спасателей лягушек в Польше ширится год от года. В этом сезоне появились даже специальные горячие информационные линии, куда можно было позвонить и сообщить место, где эти земноводные гибли. И туда немедленно отправлялась группа добровольцев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей информационный, третий информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, темы сегодняшнего дня так любопытно сложились в такую мозаику, из которой можно поразмышлять на тему о том, как вообще устроены отношения больших народов и маленьких, как именно народы, которые, как говорят специалисты, отождествляются с центром империи, чувствует себя по отношению к народам, которые были прежде окраинами этой империи. Мы поговорим сегодня о ситуации в Сербии и Черногории после референдума в Подгорице. Мы поговорим о ситуации на постсоветском пространстве, поскольку организация ГУАМ преобразована в новую структуру, Организацию за демократию и развитие, а за этим преобразованием внимательно следят в Москве. И поговорим о ситуации в Белоруссии, где президент республики Александр Лукашенко выступил с очередным ежегодным посланием к местному парламенту и народу страны. Во второй половине часа поговорим о правозащитных проблемах в мире. Сегодня Amnesty International обнародовала свой очередной доклад на эту тему. Поговорим о предвыборной ситуации в Чехии и о том, почему упали котировки акций на фондовых рынках в России.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов 7 минут. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передачи «Время гостей» мой коллега Виталий Портников будет вместе с бывшим первым заместителем министра иностранных дел Украины Александром Чалым обсуждать итоги саммита ГУАМ в Киеве. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».